Глава восьмая. Баудолино в земном раю. Баудолино, хоть и был поглощен парижской учебой, однако успевал следить за тем, что происходило в Италии и в Германии. Роговин, по завещанию Оттона, продолжил за него деяния Фридриха, но ныне, завершив четвертую книгу, остановился. Счел богохульством превосходить число святых Евангелий и, распрощавшись с двором, в сознании исполненного долга, он скучал ныне в далеком баварском монастыре. Баудолино написал ему, что имеет доступ к безбрежной библиотеке Сен-Виктора, и Роговин попросил его перечислить какие-либо редкие трактаты, дабы дать ему возможность обогатить свою ученость. Баудолино, разделяя мнение Оттона относительно бедной фантазии скромного каноника, счел за благо предложить ему неожиданную умственную пищу, и поэтому, сообщив несколько названий тех томов, что действительно он видел, присовокупил и ряд других, которые тут же сам на месте выдумал. Например, «О превосходных качествах требухи», «Достопочтенного беды», а также трактаты о благопристойном ветров выпускании, о способах испражнения, о постое гарнизонов в волосах и даже «Отечество дьявола». Эти труды изумили и даже ошеломили доброго каноника, который поспешил затребовать списки сих несусветных таилищ знания. Баудолино с удовольствием оказал бы ему эту услугу, чтобы искупить вину за пергаменты Оттона, в давнем прошлом им оскорбленные, но не знал, откуда бы списать эти сочинения. Поэтому он отговорился: сочинения идей вправду содержатся при Сен-Викторе, но они почти еретические, и каноники не выдают их читателям. «Через некоторое время, — сообщил Никите по ходу рассказа Баудолино, — я узнал, что Роговин написал одному парижскому ученому с просьбой получить для него запрещенные тома у сен-викторцев, на что те ответили натурально, что не находят запрашиваемых книг на полках, обвинили библиотекаря в халатности. Тот божился, что он, бедняга, даже названия этих не видел». «Надо думать, в конечном итоге какой-нибудь каноник, желая привести дела в порядок, взял да и написал эти сочинения. Надеюсь, что они когда-нибудь обнаружатся ко всенародной радости». Поэт тем временем рассказывал ему последние новости о деяниях императора. Итальянские города не собирались соблюдать соглашения, достигнутые на имперском сейме в Ронкалье. Согласно этим пактам, непокорным городам полагалось разобрать военные машины и порушить оборонные укрепления. Но вместо этого горожане вяло притворялись, будто закидывают рвы вокруг городов, а на самом деле рвы оставались, да еще какие. Фридрих отправил императорских посланников в Крему сказать кремаскам, чтоб пошевеливались, но насельники Кремы посулили поубивать императорских легатов, и если б те не спаслись своевременным бегством, они бы их действительно убили. Вследствие этого в Милан были посланы лично канцлер Рейнальд и один фальцграф с поручением назначить градоначальников, потому что не могли же миланцы на словах признавать императорские прерогативы, а на деле самовольно выбирать собственных консулов. Там опять приехавшим воеводам чуть не привелось поплатиться жизнью. А ведь дело шло не о каких-то поверенных, а об имперском канцлере и одном из графов монаршего двора. Мало этого, миланцы обложили осадой замок Треццо и заковали в цепи гарнизон. В довершение они вторично налетели на город Лоди, а император, когда трогали его лоди, окончательно терял кротость. В общем, чтобы показать им, где раки зимуют, Фридрих подошел под Крему с осадой.